Здравствуйте, товарищи! Рада приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас депутат Государственной Думы, экономист Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте!
Добрый день!
Михаил Геннадьевич, сегодня позвали вас поговорить про вот эту вот книгу «Мир после информации.
Стабильность с той стороны».
Да. И, собственно, почему вас позвали? Потому что это одна из самых интересных книг про информационную эпоху. И, собственно, наши подписчики больше всего про нее и интересуются. И если посмотреть телеграм-каналы ваших коллег, они выкладывают отсюда цитаты. И мы хотели бы эту книгу вместе с вами популяризировать.
Ну, будет прекрасно.
Первый вопрос, который я хочу вам задать, это почему в описании книги отмечено, что вы говорите о том, что в 2020 году после коронавируса информационная эпоха закончилась?
Информационная эпоха началась в 1991 году, когда в наиболее развитой тогда стране, в социальном отношении, в Соединенных Штатах, объем покупки нематериальных предметов производства, средств производства, то есть программного обеспечения, информации и прочего, превысил объем материальных товаров. И это было очень бурное развитие. Информация была практически свободной. Что такое интернет? Что такое глобализация? Это когда вы можете почти любую сумму денег перевести с почти любого места в почти любое с минимальными затратами, получить почти любую информацию о почти угодно чем с минимальными затратами силы и энергии. Когда для того, чтобы получить образование в той или иной сфере, вам нужен Яндекс, ну или Google, если вы хотите, или что-то еще, или Yahoo когда-то. Вот. И это было время открытой информации, когда вы могли найти все, что угодно, сопоставить и это привело довольно к большим изменениям, потому что, если до этого в индустриальную эпоху главная форма организации жизни людей был завод или комбинат, то стала биржа. Если до этого на протяжении всей своей истории человек менял окружающий мир, он начал менять свое сознание, информационные технологии оказались сверхмощными для этого, вполне приспособленными. Вот, и процессы изменения сознания привели к тому, что в 2020 году с коронабесием произошел другой перескок. А ведь что такое было коронабесие? Люди массово отказывались от разума, от способности мыслить. То есть они не отказывались от способности мыслить, но они отказывались делать выводы, они отказывались от логики, они отказывались от своих знаний. Да, было административное давление, где-то административный террор, было информационное давление, но в общем и целом это происходило добровольно. И это оказался новый этап, ведь каждый новый этап, он развивается в новой плоскости. Это оказался новый этап в новой плоскости, потому что оказалось, что управление людьми стало другим. В эпоху рыночных отношений, как происходит управление? Много денег хорошо, мало денег плохо. Есть мораль, которая это как-то компенсирует, но есть вещи, которые нельзя купить, а для всего остального есть, слава богу, ушедшая из России система расчетов. А в эпоху феодализма главное было насилие. Да, у меня есть меч, а у вас коротенький ножик для зачистки палочек. Значит, если вы не признаете меня феодалом, я отрезаю вам голову и иду дальше. А главным было насилие. Потом главным стал обмен в условиях рыночных отношений. И управление людьми не через насилие, а через деньги. А в 2020 году мы увидели, что деньги не нужны для управления людьми. Люди принимают решения абсолютно свободно, сами, без принуждения, без угрозы. Есть, конечно, места, где с угрозами, типа Украины, но без угроз. Но добровольно. На основе той информации, какая есть, и тех чувств, которые у них есть. Но эти информации и чувства, они в очень большой степени черпают из социальных сетей, в которых они живут в значительной степени. И эта информация, она не свободна, она формируется алгоритмами. Не в целях какого-то злостного заговора, когда этот заговор виден, мы отказываемся от него, как с тем же YouTube и запрещенными у нас социальными сетями. Но исходя из наших пожеланий, чтобы мы видели то, что нам приятно видеть, чтобы мы чувствовали то, что нам приятно чувствовать, чтобы мы ненавидели тех, кого нам приятно ненавидеть, здесь не только позитивные эмоции. Вот. И человек попадает в кокон комфорта, исчезают стимулы к развитию, что на самом деле катастрофично. Но самое главное, что для управления человеком больше не нужны деньги. И не нужно насилие. Принципиально новый инструмент управления человеком – просто информация. Да, есть внешнее давление, есть государство. Но я очень хорошо помню, как качалось английское государство. Но англичане не хотели коронабесия. Английское государство не хотело признавать. Французы пригрозили им колониальной блокадой. И совершенно ничтожный тогдашний французский президент, я уже не помню кто, Оланд, по-моему, не помню. По-моему, Оланд. Или...
Оланд. По-моему, Оланд.
Но он француз, ударение на последнем. А. Он голландец фамилия, но, ну, понимаете, до чего дошла Франция и правил человек с фамилией голландец. Вот. Но, тем не менее, я не помню, может быть, кто-то другой. Уже он настолько ничтожен, что он уже все забыли уже его. Это не Саркози. Вот. Но он поставил на колени Англию угрозы колониальной блокады. Не удалось Наполеону, удалось полному ничтожеству. Почему? Потому что англичане в массе своей, сидя в социальных сетях, они с этим заранее смирились. Да, был террор, было избиение людей на улицах, как мы видели в Чехии и в некоторых других местах. Были тюремные заключения людей, которые пытались сказать: ребята, ну 2 же 2, это же 4, а не сапоги в смятку. Сейчас производители жидкостей, которые все еще по инерции называются вакцинами, они уже их отозвали на Западе и сказали, что они нанесли страшный вред, там судебные дела идут. У нас сказали, что ваше здоровье – это наша коммерческая тайна, поэтому мы не скажем, что мы с вами делали и будем делать дальше. Но тем не менее, люди подчинились социальным сетям, люди подчинились алгоритму. И это имело фундаментальное значение, потому что, во-первых, стал ненужным финансовый капитал. Финансовый капитал – это главный капитал эпохи, информационной эпохи, которая, по сути дела, есть эпохой великих финансовых спекуляций. Он вырос, он стал властелином мира. Там Михаил Леонидович Хазин приводил выкладки, что там, если в индустриальную эпоху там 20% американской прибыли приходило на банки, то в расцвет информационной эпохи 80% прибыли на банки, сейчас еще тоже много по инерции, но деньги уже теряют значение, уже нельзя купить технологии за деньги, нельзя купить людей за деньги, людям можно что-то показать и убедить их, но купить уже все меньше и меньше получается. Посмотрите, какие у нас рекламные бюджеты на некоторых официозных пабликах и какой эффект этих рекламных бюджетов. Он скорее контрпродуктивен иногда бывает. Но, да и на Западе еще хуже. Но огромный финансовый спекулятивный капитал, он стал ненужным. Он превратился в паразита, которого нужно раздавить просто исходя из экономии ресурсов. Не есть, что себе возомнил, чудовищно раздутый, еще считает себя властелином мира, да раздавить его и забыть про него и пойти дальше. Он, естественно, сопротивляется. Сопротивление неминуемой смерти и поиск новых ходов – это есть содержание 20-х годов, в которых мы живем. Началось в 20-м году. Дальше ключевым инструментом конкурентоспособности стал искусственный интеллект, который учится. На чем он учится? На массивах информации. Откуда берутся массивы информации? А мы оставляем цифровые следы. Вот у меня смартфон, вот я им помахал, вот цифровой след. Где-то там в сторонке искусственный интеллект фиксирует странные перемещения смартфона в пространстве. Ну, и решил, наверное, что повышенная эмоциональность человек машет руками, держа руки смартфон и так далее. Но искусственный интеллект учится на наших цифровых следах. До начала информационной эпохи мы меняли мир. Мы биологически, физиологически, психологически по-любому являемся инструментами изменения мира. Мы для этого приспособлены. А в информационную эпоху мы занялись не своим делом. Стали менять свое сознание, свое восприятие этого мира. Это лучшим бизнесом стало. А в эпоху постинформационную мы стали производить цифровые следы для производства, для развития искусственного интеллекта. Вопрос о сохранении разумности на самом деле стоит сейчас очень остро. Потому что Болонскую систему придумали не в высшей школе экономики. Почему постинформационная? Информационная эпоха – это эпоха открытой информации. Сейчас мир распадается, в том числе распадаются информационные рынки. Я это отрицал, возможность этого за год до начала, до перехода в постинформационное общество. Я не верил в это, но я это сейчас это вижу. То, что мы называем цензурой, нет, на самом деле за год до 2014 года я это отрицал, в 2014 году уже все было ясно. То, что мы называем цензурой, это просто разделение рынков, но при этом происходит изменение восприятия. А в результате этого мы лишаемся доступа к информации из другого макрорегиона, из других социальных сетей, из других социальных платформ. Не потому, что какой-то злой человек от нас ее отсекает, или добрый человек о нас заботит. Нет. Эта информация подается в такой смысловой системе, которую мы не воспринимаем. Ну, мне очень много приходилось общаться с западными аналитиками, многие из них, у них был свободный русский, и я уже устал бывать в ситуациях, когда, объясняя им, почему они неправы в отношении России, и раскладывая неопровержимые факты, люди были добросовестны, и можно было доказать факты. И из них ворвался один и тот же вопль. Вы нарушаете мой комфорт, вы не должны так говорить. То есть то место в мире, который для носителей русской культуры, как европейской культуры, занимает истина, для носителей современной западной культуры занимает комфорт. Это разные смысловые ценности. Вы будете иметь одни и те же факты, но вы не сможете как бы о них договориться, вы не сможете дискутировать о них, потому что у вас принципиально разная система ценностей. Это как если бы у меня ценность отрезать вам голову, а у вас ценность Достоевского. Мы не сможем договориться. Договоримся только ситуативно на короткое время. При этом, что такое постправда? Американский термин, который прожил с 14 20 год. В 42 году один американский сенатор сказал, он сформулировал смысл старого западного отношения к свободе слова. Он сказал, у каждого есть абсолютно, когда нельзя отрицать свободу своего мнения по поводу фактов. А каждый имеет свободу иметь свое мнение по поводу фактов, свое собственное мнение. Но никто не имеет права на то, чтобы иметь свои собственные факты. Вот постправда – это ситуация с 2014 года, когда настолько разошлись ценностные системы, что у каждого стали свои факты. То, что мы называем пропагандой, это внешнее проявление этого. Это не суть. Это внешнее проявление этого. У каждого свои факты, поэтому говорить становится не о чем. Понимать становится. Да, про животных, пожалуйста. Но про брачный игр животных уже невозможно.
Михаил Геннадьевич, а что будет после постинформационной эпохи?
У нас есть хорошая русская поговорка «поживем, увидим». И, знаете, нам тут до начала следующего года бы дожить.
Ну, вообще, да.
Понимаете, эпоха потрясений, она тем и хороша, что потом она вспоминается как что-то яркое и волнующее.
Как 90.
Да, в 94 году мне один японец сказал, что у них есть такое проклятие, я помню до сих пор, 30 лет прошло, чтобы вам жить в интересное время. Ну, в эпоху перемен это уже по-китайски, а по-японски просто в интересное время. Вот, поэтому мы могли себе представить что-нибудь из того, что с нами произошло, начиная с коронавируса в 2019 году? Нет. Ну, отдельные люди в 2009 году писали, значит, статьи про и книги даже про угрозу войны России с Украиной. Да, все было, но это были отдельные люди. Это были, так сказать, провидцы. И были другие провидцы, мечты которых и опасения которых не сбылись. Вот. Так что очень высокая степень неопределенности. В эпоху фундаментальных изменений, когда меняется и сам человек, единственная определенность – это та, которую вы создаете сами для себя. Ну вот, я пойду по этой улице. Я это знаю. Дойду или не дойду – это другое. Это уже вероятностное событие. Но я пойду. Вот это единственная стабильность, которая мне доступна. Вот я пойду по улице, а госпожа Набиулина повысит ставку до 22%. Самое простое, самое тривиальное. Я не беру про аварию коммунальной системы, после которой по этой улице пройти будет нельзя. Я не беру там какие-то военные события, диверсионные. Я не беру никакого экшена. Мы живем в эпоху фантастических изменений, когда меняется суть и природа человека. Вот все эти замечательные трансгуманисты, они просто механистичны. Представление человека как об алгоритме – это от Франкенштейна. Это игнорирование того, что мы не знаем. Ну, мы знаем определенные вещи. Но если мы из знающих, известных нам вещей, что-нибудь построим, там, человека или общество, это работать не будет, потому что мы не знаем слишком много пока еще. Если мы из этого построим там, песочницу или машину, или самолет, у нас получится, потому что здесь мы знаем все, или почти все. А вот про сложные вещи, связанные с вероятностями, связанные с, ну, грубо говоря, с воздействием электромагнитных полей на материю, не знаю. Нас ждут еще потрясающие открытия, фантастические.
Михаил Геннадьевич, извините, перебью. Когда я читал вашу книгу, я пришел к выводу, что эволюция человеческих взаимоотношений переходит на другую стадию с развитием скорости передачи информации. Можно ли об этом так сказать?
Ну, в принципе, да, но здесь есть оговорки. Ну, например, феодализм был регрессом по сравнению с Римской империей, чудовищным регрессом. Да, люди мыться перестали. Не в раннем средневековье, а в среднем, там веке 17-м опять-таки. Соответственно, скорость передачи информации в Римской империи, где была идеальная почтовая служба, и в каком-нибудь средневековой Франции там 16 века, ну, рядом не лежало. Вот. Но в средневековье информация была более доступной, потому что были монастыри, переписчики, купцы, которые, в общем, все записывали. Уже была литература светская в Риме. Вроде тоже было, но как-то мало дошло. Вот. Поэтому, наверное, в принципе, да.
Вы здесь часто используете словосочетание.
Извините, понимаете, опять-таки, что такое информация? У меня есть одно крамольное определение, оно выламывается из теории кибернетических систем, потому что кибернетика смотрит на передачу информации. Для информации это вот бит, который нужно куда-то передать. С точки зрения другой, информация это, если брать не количество, а качество, это способность материи быть воспринимаемой. Наши чувства развиваются, и мы, глядя на то же самое, получаем больше информации. Не только потому, что мы стали умнее, потому что мы стали чувствительнее. Скажем, масоны какую сделали великую вещь? Они создали систему жесточайшего социального контроля. Ну, это был орден, нужно было контролировать всех беспощадно. Каждый масон каждый день был обязан написать письмо своему руководителю обо всем, что он думал, что он делал, что он чувствовал, и тщательно проанализировать все свои чувства. Великая сентиментальная литература выросла из этих масонских писем. Просто отобрали лучше, систематизировали. Вот. А это было развитие чувств, потому что люди стали задумываться, так, я испытал это чувство, почему я его испытал? А что это значит? А это грех или нет? Я этим чувством приблизился к совершенству или отдалился? Если я приблизился к совершенству, то есть может быть так, что я лично приблизился к совершенству, а мир от совершенства я отдалил. И мне хорошо, а Божьему замыслу во мне плохо. И вот эта вот внутренняя работа, она была запущена, исходя из совершенно корыстных, циничных, мерзких функций тотального контроля, интересов тотального контроля. То же самое делали при Мао Цзэдуне, отчасти пытались у нас сделать, наша культура не про контроль, поэтому у нас не получилось, но из этого развилась культура чувств, а чувство – это тоже информация.
Цифровой концлагерь – такая же система контроля?
Более простая, потому что это контроль. Понимаете, когда я отчитываюсь о своих чувствах, меня контролируют изнутри, как в иезуитских школах, как в английских школах. А электронный концлагерь – это контроль за поведением. Я могу думать все, что угодно. Если я не проявил это дело никак, ну, ничего страшного. Вот, а вот если я сделал шаг влево, ну, там уже возникает электронная колючая проволока к стоку. Вот. Но опять-таки, понимаете, электронный концлагерь – это структура общества, которая складывается, когда есть хозяева социальных платформ, есть техники, которых обслуживают Solariad, грубо говоря, и все остальные люди, которые, строго говоря, не нужны, которые просто производят цифровые следы. Да, будет лучше, если их будет больше, будет лучше, если они будут более умными, потому что это будет более разнообразный цифровой след, и будет на чем учиться искусственному интеллекту. Но если они все будут глупыми, как косяк сельдия, ну, цифровой интеллект, конечно, проиграет конкуренцию, но это будет потом. Вот. Вот. Но эта структура общества, судя по всему, обусловлена технологически. Проблема цифрового концлагеря в том, что когда знание концентрируется наверху, знание по своей природе открыто. Если оно, его кто-то пытается сделать тайным, оно мгновенно вырождается в ритуал, умирает как суеверие. Мы это видели много раз. В конце концов, Советский Союз, этнология, в 50-е годы это было, мы были передовыми, потому как носители разных культур по-разному себя ведут. А уже в 70-е эта наука умерла, была убита из соображений политкорректности полностью. Вот. Поэтому будет утрата технологий, разрушение систем жизнеобеспечения, и человечество обнулится, сократится не в разы, а на порядке численности. Это будет такое вымирание сродни с вымиранием динозавров. Но это будет, если человечество будет продолжаться стремиться к прибыли. А если, потому что нельзя в новую эпоху стремиться к старым целям. Если человек начнет стремиться к самосовершенствованию, тогда та же самая структура общества будет, извиняюсь, коммунизмом по-стругацким. Да, полдень 20 век никто не назовет электронным концлагерем, но прочитайте с другой стороны, и вы увидите, что, в общем, в принципе, да. Все по-другому, но то же самое. Вот. И смысл мотивации человека, советская попытка провалилась, потому что, во-первых, слаба мотивация. Когда человеку давали свободное время, выяснялось, что заняться водочкой проще, чем квантовой физикой или там высокой культурой. А с другой стороны, никто не знает, что такое самосовершенствование. Потому что, ну, когда мы хотим денег, все просто. Деньги есть хорошо, денег нет плохо. Отсюда вся система стимулов и прогресс. А когда нравственное самосовершенствование личности, ну, вы знаете, большинство гениев были людьми, скажем так, однобокими. Односторонне развиты.
Как писал Савельев, на самом деле гениальность – это отклонение в голове.
Ну, любое развитие – это ошибка. Мне один деятель в свое время сказал, что, ну, так, если убрать сантименты, то Россия должна быть уничтожена с точки зрения человеческого блага просто как постоянный генератор ошибок. Я настолько охренел, он русский по культуре, я настолько, извиняюсь, мой французский удивился, что даже не ответил ему самую очевидную вещь, что развитие – это и есть накопление ошибок. Что такое развитие? Это мутация. Ну, с биологической точки зрения. Что такое мутация? Это ошибка. Просто ошибка негативная, отклонение от стандарта негативное отбраковывается, отклонение от стандарта позитивное и закрепляется. Все, вся эволюция. Вот, так что ошибка – это способ развития. Если, понимаете, измена родины мечты, вы не можете создать нового, не нарушив старых правил. В чем фундаментальная ошибка идеи социального кредита в Китае? Эта система воспитывает добропорядочных, добросовестных людей, а создание, ну, которые не нарушают правил. Создание нового – это нарушение правил. Это хулиганство.
Поможет ли ваша книга людям ориентироваться в новой эпохе и развиваться в ней?
Ну, конечно, хочется надеяться. Вот. Но не знаю. Знаете, люди… Ориентироваться – да. Потому что очень часто люди не понимают, что с ним происходит. И хорошая книга – это когда человек читает, говорит, блин, ну вот же, я же это чувствовал, просто не мог выразить слова.
Да это моя жизнь.
Вот же эти слова. Вот это хорошая книга. Но одно дело понять, а другое дело применить понятое на практике. Ведь человек – страшно ленивое существо. Статистически значимая, все-таки страсть к комфорту – это страшная вещь, убивающая вещь. Статистически значимая часть людей, которым ставят онкологический диагноз и которые имеют возможность лечиться, я не говорю тех, кто, так сказать, не имеет доступа к нормальному лечению, как во многих местах у нас, или там в Африке где-нибудь. Критически значимая, заметная, статистически значимая часть людей, которым ставят диагноз, оно не лечится, чтобы не думать о плохом. Понимаете? И начинает, когда уже поздно. Это ужасная трагедия, но она, в общем, ну, понятно, ну, огромное количество людей не лечит зубы, пока не наступает последняя возможность, потому что это очень неприятно. Уже придумали обезболивающие средства, уже это больше напоминает не пыточный кабинет, а кабинет косметологии, и все равно. Мне зубы сверлили еще, знаете, это была воинская часть, и я еще застал чудесную машинку, где педалью разгонялся маятник.
Я в такое время не жил.
Это, она была сделана в 1905 году, но в 1986 она еще стояла на вооружении.
Это только военная часть или по всей стране?
Нет, нет, нет. Ну что, это была просто военная часть, причем это была плохая военная часть. В 87 году ее заменили с воплем, ну, в общем, чуть-чуть всех не поубивали.
Михаил Геннадьевич, в своей книге вы часто используете словосочетание «коллективный разум». Один из экспертов, который недавно давал интервью нашему каналу, сказал о том, что формирование коллективного разума – это дебилизация населения. Можно ли это так назвать?
Немножко не так. Проявление коллективного разума – это то, что большое количество людей со сниженными когнитивными интеллектуальными способностями чувствуют себя прекрасно. Миних когда-то сказал про Россию, что Россия управляется непосредственно Господом Богом, потому что по-другому объяснить ее существование нельзя. А, конечно, можно говорить, что там курлянский или лифлянский немец, не помню какой, лифлянский, по-моему, просто не понимал всех тонкостей русской культуры. Но сейчас это правда, потому что мы видим дикое количество ошибок, которые творят примерно все, и это как-то стабилизируется. Я ощутил коллективный разум, когда в 96-м году, в 95-м году я анализировал действия Банка России, был восхищен красотой его игры в одной из ситуации, я уже не помню, какая была ситуация. И я позвонил зампредседателю Банка России, что выразил свой восторг, который, по моей логике, должен был этим заниматься. Он был очень польщен, но он искренне не понимал, чем я восхищаюсь. Он не видел этой схемы, которую видел со стороны. Я провел расследование, и я понял, что ни один из людей, которые принимали решения, не видели схемы, в которой эти решения сложились потом. Эта схема была сложной. И потом я видел это много раз в других организациях, когда люди совершают сложные действия, каждый решает свою локальную задачу, в том числе эгоистичную, в том числе антисистемную. Это складывается в сложную красивую комбинацию, которую потом люди задним числом осознают, может быть, но они ее не прогнозируют, они не стремятся к ней. Это происходит как бы случайно. Ну как выходит? Случайно, я хожу, ногу выставил. А когда у человека возникает какое-нибудь ранение, учиться заново ходить – это чудовищный труд. Вот. И я пришел к выводу, что существует коллективное сознание на, разум, на уровне организации. Коллективный разум организации. Он себя не сознает, скорее всего. Но он проявляется в согласованных действиях совершенно разных людей, друг с другом, даже плохо относящихся или никак не связанных. Вот это есть. Вот просто есть. И на уровне человечества, похоже, нечто подобное есть, потому что мы дважды висели на краю атомной войны, когда компьютеры давали точный, однозначный сигнал о том, что ядерная война началась, что враг произвел запуск большого количества ядерных ракет. Ни наш, ни американский оператор в этой ситуации не нажали кнопку передачи сигнала. Они об этом не сообщили. Можно говорить о параличе страхом, можно это объяснять особенностями личности, все-таки те и другие были военные, то есть сверхответственными людьми. Чего угодно можно говорить, но мы очень много раз, как человечество, проходили по краю. Спокойно шли дальше, даже не заметив этого. Поэтому что-то есть. Я это называю коллективным разумом. Это то, что компенсирует дебильность отдельных людей. Так устроена Америка, американские управляющие системы, которые сознательно оглупляют людей, не только чтобы их было проще обманывать, чтобы из них проще было складывать сложные управленческие машинки, потому что из одинаковых кубиков сложить что-то проще, из простых деталей сложить что-то проще, чем из безумно разнообразных человеческих индивидуумов. Поэтому людей нужно обтесать и упростить, ну, дебилизировать, грубо говоря.
Михаил Геннадьевич, часто под вашими интервью, обращаясь к вашей книге, спрашивают, возможно ли, что эта постинформационная эпоха даст нам возможность развить деурбанизацию в стране?
Нет, это вообще не постинформационная эпоха, это просто упрощение коммуникации. Ну, слушайте, когда я могу работать на аутсорсинге, когда я могу, сидя в Москве, получить доступ почти к любой из великих энциклопедий мира, великих библиотек мира, это будет мне стоить небольшие деньги. Ну, сейчас сложнее, потому что мир распадается, поэтому я должен провести деньги не напрямую, как там 10 лет назад, а вот так вот. Если у меня хватит ума залезть в библиотеку Колумбийского университета, у меня хватит ума и провести платеж. Ничего невозможного в этом нету. И, ну, через 5 лет будет сложнее, через 10 лет будет еще сложнее, но все равно будет можно. Я не верю в полную... Я, может быть, не смогу понять, что там написано, потому что там будет другая система, другая смысловая система. Но пролезть я смогу. Вот. Люди на пляжах Таиланда пишут программы по запуску канализации в Африке. Конечно, у нас уже, по-моему, порядка 20 проектов, и штуки 3 или 4 реализуются, таких вот городков маленьких, комфортных для человека, ну, одноэтажная Россия. Ну, правда, сейчас не одноэтажная, а пятиэтажная, но на фоне человеников это практически
одноэтажная. На фоне Москвы это подвальчики.
Да, на фоне даже Серпухова. Вот, так что человек должен жить на природе. Вот, это закон природы. Человек не размножается в человейнике даже в нормальном городе. Вот, так что да, конечно, человек должен выехать на природу и жить там. Но для этого нам нужно пройти еще долгий путь.
Михаил Геннадьевич, перед заключением передачи хотелось бы у вас спросить, какую основную мысль вы хотели донести до людей через эту книгу?
Знаете, первое, что мы вступаем в эпоху фантастических изменений, просто не надо удивляться. Просто умейте отличать желаемое от действительного и принимать действительное. Второе, что какой бы страшный электронный концлагерь нам не грозит, можно сделать шаг в сторону и выскочить оттуда. Эта развилка еще сохраняется. Мы живем в очень затянувшейся точке бифуркации, мы живем в эпоху бифуркации на самом деле. Она очень сильно затянулась. И, может быть, потом потомки скажут, если они будут, что это была эпоха прогресса или эпоха перехода в новое качество, или эпоха деградации, что скорее. Но нельзя бояться, нужно принимать меняющуюся реальность. Можно запретить беспилотники, потому что это что-то новое, непонятно, как у нас запретили под видом лицензирования. Вам придется заплатить за это чудовищной кровью. Можно запретить самокаты электрические, как сейчас многие пытаются и будут запрещать не самокаты, а гироскутеры и моноколеса. Чем за это придется заплатить? Надеюсь, меньше крови, чем за беспилотник. Вот. Не нужно пытаться, нужно выделять в будущем то, что увеличивает степень свободы человека. Потому что прогресс – это увеличение степени свободы, ничего больше. Человек стремится к свободе. И только свобода не от, а для. В этом разница между сатанизмом и христианством. Сатанизм – это свобода от, христианство – это свобода для. Ну и в целом разумное мировоззрение – это свобода для. И это надо уметь принимать, как бы чудовищно это ни было. Каким чудовищным это вам не казалось.
Михаил Геннадьевич, большое спасибо. Вы смотрели канал «Точка сборки». Для вас работал ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас был экономист, депутат Государственной Думы Михаил Геннадьевич Делягин.
Ссылку на книгу, дорогие друзья.
Ссылку на книгу мы обязательно оставим в описании. До свидания.
Спасибо.